Господи, мы приходим к Тебе сейчас, как мы уже слышали, наша нужда в том, чтобы наша душа была укреплена, чтобы якорь нашей души был заброшен прямо, Господи, в Тебя, чтобы наша душа держалась за Тебя. Без этого курс нашей жизни – это будет просто дрейфование. Нам может казаться, что мы идем очень прямо и очень движемся к наилучшим целям, но потом мы будем разочарованы. Поэтому, Господь, мы хотим ухватиться за Тебя. Мы хотим каждую истину, которую сегодня услышим, как бы она ни прозвучала. Мы хотим, чтобы наша душа трудилась, поклоняясь Тебе и растворяла эти истины верой. Чтобы как бы вещество этих истин проникало, растворяясь, проникало в нашу душу, изменяло ее природу, изменяло ее качество, изменяло ее состояние, настроение, ее ценности. И мы не можем это сделать, Господь. Мы не можем это сделать. Поэтому мы Тебя молим, Господь, пожалуйста, позаботься о нас. И я молю Тебя, Господь, благослови меня. Ты знаешь, что я человек грешный. И не могу Слово Твое совершенное проповедовать так, как надо. Поэтому я, Господь, умоляю Тебя, благослови меня. Яви себя в наших душах, Господь. Аминь. Проповедь из серии «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях». Мы посмотрим на Евангелие от Иоанна. Первая глава, первые 18 стихов. Я еще раз напомню, что мы изучаем четыре Евангелия совместно, то есть мы объединяем их и стараемся тексты выстроить в хронологическом порядке. В общем-то, это уже многие и богословы, и проповедники, и христиане делали, и поэтому это, в общем, не так сложно нам сделать, выставить в хронологическом порядке. Мы начали с Евангелия от Луки, где Лука делает как бы введение в книгу, почему он пишет ее, какие цели, мы с вами смотрели на то, какие цели у нас стоят, почему мы хотим изучать Евангелие, почему мы хотим посвятить на это много времени. Евангелист Иоанн предлагает нам отрывок, который делает тоже своеобразное введение в жизнь Иисуса Христа. Он говорит об Иисусе Христе еще до того, как Он пришел на землю, кто Он. И в этом отрывке он как бы всю его жизнь тоже говорит о ней. То есть это такое введение, как бы кем он был до и что произошло в его жизни. Перед тем, как мы прочитаем, я хотел бы, чтобы мы остановились вот на таком вопросе. Вопрос такой: как мы теряем красоту и драгоценность Иисуса Христа, когда мы читаем Библию? Вопрос странный может показаться. Он утверждает, что когда мы читаем Библию, мы можем терять красоту Бога. Эта серия, которую я уже назвал вам, серия «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях», я назвал ее таким образом. Я неспроста ее так назвал. Я назвал ее таким образом для того, чтобы с самого начала определить главный фокус. То есть на чем мы должны быть сфокусированы, на чем, что мы должны пристально вглядываться в первую очередь. Все остальное будет во вторую очередь. То есть в центре каждого отрывка, который мы будем читать, вообще в центре каждого отрывка Библии, и уж тем более Евангелия, находится Бог. Находится Иисус Христос в Евангелиях. И это кажется очевидно, да, потому что каждая из книг Евангелия, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, это Евангелие о жизни Иисуса Христа, там прямо так написано у нас. То есть как бы, зачем тогда об этом говорить? Дело в том, что когда мы читаем Библию, с нами происходит такая вещь. Мы теряем или не замечаем Бога. Мы не замечаем Его красоту, Его характер, Его достоинства, Его какие-то драгоценные качества. Мы в лучшем случае их замечаем, но часто пролистываем, как бы, это понятно, и мы устремляем свой, как бы, интеллектуальный взор на что-то другое. Чаще всего, когда мы читаем Библию, мы склонны задавать вопрос не такой, как открывается Бог в этом отрывке. А чаще всего мы склонны задавать вопрос, как этот текст может мне помочь. Например, У кого-то есть трудности финансовые, семейные, на душе просто тяжело. Кто-то переживает, как воспитать детей, там, как работать так, чтобы, как достичь успеха. Разные-разные вопросы. Мы открываем Библию, и мы движимы своими нуждами, своими переживаниями, своими какими-то устремлениями. Мы пытаемся вычитать это в Библии. И Библия, в принципе, об этом говорит. Но мы подходим к каждому отрывку, и первый вопрос, который мы задаем, незаметно для себя чаще всего. Это вопрос, как это может мне помочь, или какую выгоду это может принести мне. Или мы можем задавать другой вопрос, очень схожий. Что я должен делать? Чему этот отрывок учит меня? Что Бог повелевает мне делать? Я читаю, это Божье Слово, Бог говорит со мной, и что Он мне говорит? Он мне повелевает что-то делать, Он мне заповедует, Он мне как бы свои команды дает, мне нужно их разобраться. Это же Бог, Он дает заповеди людям, это то, о чем Он в первую очередь хочет с нами говорить. Или есть другие причины, почему этот вопрос мы в первую очередь задаем. И это кажется вполне правильно. Эти вопросы имеют право на жизнь, они должны быть. Но если мы задаем их прежде всего, когда читаем Библию, то это говорит о неправильном фокусе наших сердец. Мы устремлены не на то, на что нужно. И мы неправильно даже Бога понимаем, думая, что первое, что Он хочет нам сказать, это где ты неправ, и что ты должен изменить в своей жизни, и что ты должен сделать. Бог не такой. Но мы склоняемся задавать такие вопросы, поэтому я был вынужден назвать эту серию проповедей «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях». Вот о ком это в первую очередь. Вот кого в первую очередь мы должны познавать, искать в каждом отрывке Писания. Почему мы стремимся задавать неправильные вопросы? Давайте немножко об этом поразмышляем. Во-первых, мы хотим решения своих нужд. Мы думаем, что самая главная цель, почему мы существуем, это наше счастье. Чтобы нам было хорошо. Чтобы у нас была, давайте так скажу, просто нормальная жизнь. И нормальная жизнь в нашем представлении у каждого из нас чуть, может быть, отличается, но у нас есть какие-то стандарты, которые, это норма, это должно быть, и поэтому, если это не так, а это часто не так, то, соответственно, это нужно исправить. Иначе зачем такая жизнь нужна? И вообще Бог, ну, спасает человека, Он желает ему блага, значит, Бог хочет отвечать на это. И это действительно Бог хочет решать наши проблемы, но не в первую очередь. Наша душа может настолько быть зациклена на своей выгоде, я даже так скажу, на своем каком-то достижении для самой себя, что каждый текст Библии мы рассматриваем, как это может мне помочь. Читая тексты, например, о браке, если у вас трудности в браке, мы склонны читать их и смотреть, хорошо, что я делаю не так, что я должен делать правильно, чтобы все исправить. Вместо того, чтобы задуматься, что этот текст мне говорит о Боге. Почему Бог это вообще говорит? А почему Бог замыслил именно такой брак? Почему Бог замыслил именно такие роли в браке? Как это показывает нам, отражает самого Бога? Например, то, что Бог сотворил не просто одних мужчин или одних женщин, Он сотворил и те люди, человеки, да? Но эти мужчины, эти женщины, и они отличаются. Бог что-то изнутри своего сердца, какие-то свои яркие качества вложил в мужчин, и другие свои яркие качества вложил в женщин. Ну и что-то, конечно, общее и в одних, и в других. Об этом ли мы рассуждаем, когда у нас проблема в браке? Кажется, нет, мне нужен просто решение, что мне делать? Мне нужно больше молчать, все, спасибо, Господи, я пошел. То есть мы стремимся к выгоде, и поэтому этот вопрос, он пульсирует в нашей голове. Должны решаться мои проблемы. Или мы хотим самоутверждаться, это тоже касается каждого из нас. Мы хотим себя чувствовать уверенными и спокойными на основании самих себя. Чувствовать себя кораблем, как мы сегодня видели, который носим всякими ветрами, и он никогда не будет стабилен, он никогда не будет стоять, если он не зацепится за кого-то другого, а не за себя. Ну, за кого-то другого имеется в виду за Бога. Это некомфортно. Мы хотим ни от кого не зависеть, мы хотим ни в ком не нуждаться. Мы учимся не зависеть от людей, не нуждаться. У нас есть целые стратегии, как мы это пытаемся реализовать. И точно так же по отношению к Богу мы, конечно, религиозно провозглашаем, мы зависим от Бога, мы уповаем на Него, но очень часто это не так. И поэтому мы открываем Библию, и мы задаемся вопросом, что я должен сделать? чтобы у меня было все надежно, чтобы я был достаточно святым, чтобы, так сказать, Бог со мной считался, чтобы Он благословлял меня, чтобы я смотрел на себя и чувствовал себя достойным христианином. У меня все в порядке, я стою твердо на ногах, у меня все получается, я успешен. Я без Бога этого искал, не получалось. Теперь я пришел к Богу, я хочу в Боге это найти, это мое устремление. И в результате вопрос пульсирует в голове, что я должен делать. И, конечно, в Библии есть много заповедей, Божий об этом говорит. На самом деле, если мы правильно посмотрим на себя, если мы увидим, кто мы есть, если мы увидим, что наше главное счастье – это не стремление к счастью, это стремление к познанию Бога и раствориться в Нем, а не в себе. Если мы правильно посмотрим, что наша самоправедность, как запачканная одежда, грязная наша, вся наша практическая праведность, она запачкана вонючими грехами, и от этой праведности воняет. Так Библия использует текст один, когда говорит именно о праведности, как о запачканной одежде. Запачкана в том, что воняет. Если мы посмотрим правильно на себя, что мы творение, и мы никогда не найдем опору в самих себя, в самих себе, то мы будем по-другому читать Библию. Будем открывать Писание, и мы будем слушать Слово Божие, и наше сердце будет говорить Богу: «Дай мне себя». Подари мне Иисуса. Мне не нужна просто религиозная вера в Иисуса Христа. Мне нужны живые отношения со Христом. Я хочу настоящих, глубоких отношений с Тобой. Как этот текст мне открывает Тебя? Это так сложно в этом тексте увидеть Тебя. Кажется, он просто 10 заповедей. Делай это и этого не делай. Так трудно сразу увидеть Тебя, Господи, помоги мне, читая такие тексты, или более какие-то замысловатые тексты родословия, или описание, как устроен храм, или какие-то просто повторяющиеся чудеса, которые Иисус делал, или какие-то назидания, которые Он делал людям. Помоги мне в этих вещах, которые, кажется, не про Бога, а про людей, про их грехи, про то, что нужно сделать, или про то, как что-то построить надо. Помоги мне увидеть там Тебя. Помоги мне понять, почему Ты это говоришь, что двигало Тобой, почему такое устройство храма. Почему ты даешь эту родословную здесь, и там перечисляются десятки разных странных и древнееврейских имен? Как это мне открывает Тебя? Наше сердце должно так звать Бога. Если мы правильно смотрим на себя, оно будет говорить: дай мне увидеть драгоценную красоту Христа, чтобы мне преклониться перед Ним. Это главная нужда моя. Я хочу поклониться Тебе. Я нуждаюсь не в самодовольной самоправедности, где я буду доволен самим собой и своей праведностью, так сказать. Я нуждаюсь в Тебе. Ты можешь забрать все, что у меня есть, только подари мне самого себя, подари мне Иисуса Христа. Когда мы правильно посмотрим на себя, мы так будем читать Библию. Это главный вопрос, это очень важно, читая каждый отрывок. И когда мы будем изучать Евангелие, мы будем постоянно задаваться этим вопросом. И я надеюсь, что со временем вы приобретете привычку так читать тексты, задаваться этим сложным вопросом. Иногда он очень простой, иногда очень сложно увидеть, что Бог говорит. Нам нужно фокусироваться на самом Боге, нам нужно научиться читать Библию правильно, исходя из той реальности, в которой мы находимся, из того, кто такой Бог и что Он хочет в первую очередь нам дать. Итак, читая каждый отрывок Писания, и уж точно каждый отрывок Евангелия, нам нужно задаваться вопросом: Господи, где Ты здесь? Подари мне себя, открой мне самого себя. Поэтому сегодня мы будем это делать. Мы будем смотреть, мы будем на Господа, будем познавать Его. Мы будем познавать Господа Иисуса Христа, который, о котором, наверное, большинство из нас хорошо знает. Он родился от Духа Святого и Девы Марии, девственницы Марии, женщины. И потом он рос, и потом он крестился, и последние 3 года только своей жизни он служил, он делал разные чудеса, он много-много-много проповедовал, он разрешил себя распять, он пожертвовал собой, чтобы Бог излил свой гнев не на нас с вами, но на Него за наши грехи, чтобы наш ад не нам переживать в аду по справедливости, но Он его пережил на кресте, чтобы мы не были в аду. И потом Он воскрес. Мы знаем Иисуса Христа, мы много слышали о Нем. Когда мы сегодня будем открывать этот текст сейчас и смотреть на Христа, обратите сейчас свое внимание. Мы будем говорить об Иисусе Христе, которому мы молимся. Что я имею в виду, когда я это говорю? У каждого из нас есть вера во Христа. Другими словами, каждый из нас в своем сердце имеет какой-то образ Иисуса Христа. Мы как-то его понимаем. Когда мы молимся, мы понимаем, он вот такой, мы его как-то представляем, и мы об этом молимся, об этом не говорим, это нам уверенно говорим, это, может быть, стесняемся в этом. То есть от того, как мы понимаем его. Если каждый из вас закроет свои глаза, и он просто подумает, верою своею посмотрит, и Иисус Христос, вот он здесь. И вы как-то увидите его. Может быть, вам трудно увидеть его. Какой он? Вы сейчас смотрите на него. Какой Иисус Христос? Как он к вам относится? Как он реагирует? Он чуть-чуть далекий или очень-очень близкий? Был близкий, стал далеким или стал очень близким? Он недоволен сейчас вами? Вы безразличны к нему? Или он очень доволен, потому что вы сделали много хороших поступков, и он впечатлен вами? Поэтому он вами доволен. Или он доволен вами, или он принимает вас, потому что смотрит на вас через свою жертву на Голгофе. У нас есть это представление. Это, другими словами, Библия называет вера. Так вот, когда мы будем сейчас говорить о том, какой Иисус Христос, я бы не хотел, чтобы просто это возникли новые теоретические знания в нашей голове, а потом, когда мы живем, когда мы думаем о Боге, когда мы молимся Богу, когда мы поступаем перед лицом Бога, то мы не перед теоретическими убеждениями о Нем живем, а перед вот этой верой, перед этим нашим представлением о Нем. Поэтому я говорю, мы будем смотреть текст, который будет говорить не просто теоретические убеждения. Конечно, он будет говорить истинные убеждения. Но очень важно для нас их привязать к тому, в кого мы верим. Нам важно так читать Библию. Я часто это замечаю в себе. Я прочитал, я понял, я разобрался, и потом я могу молиться, и я понимаю, что то, что я прочитал, никак не повлияло на мое видение Бога, на мои отношения с Ним. То есть я как бы просто как зашел в библиотеку, почитал сам по себе, а потом я вышел, пошел в другую комнату, где я с Богом встретился. И то, что я там читал, и то, с кем я там встретился, никак не связано. И я там могу читать, я могу там проповедовать, я могу там учить, а оно никак не влияет на мою веру во Христа. И, соответственно, на мои отношения, на мою совесть перед Ним. Он, помните, мы говорили, недостаточно драгоценен для меня, чтобы как на весах перевесить мои грехи, мою личную выгоду, мои претензии, мое безразличие к Нему и вытеснить это из моего сердца. Я все знаю, что вы мне говорите? Я это все знаю, все эти ответы. Когда кому-то трудно, ты пытаешься помочь, да я все это и так знаю. Вот эта проблема, что вот сосуд наших знаний и сосуд нашей веры во Христа и нашего отношения к Нему, они как эти суды не соединены часто. Они как отдельно. Поэтому, когда мы сейчас откроем текст, мы не будем говорить просто теоретические вещи. Точнее, это от вас зависит. Я вас призываю к тому, чтобы вы сейчас всмотрелись в Господа своего и читали сейчас текст, который, может быть, покажется удобным или очень неудобным, понятным или очень непонятным, как это привязать к характеру Христа, чтобы мы это делали. В конце проповеди мы еще раз на этом остановимся. Нам не должно, это неправильно, пропускать Христа и Его драгоценность, когда мы читаем Писание. Под Христом подразумеваем реальную нашу веру во Христа. Итак, это было наше вступление. Давайте теперь откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава, и прочитаем текст, из которого мы будем смотреть драгоценную красоту Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 1:18. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, Иоанн Креститель. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами, детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения, не от желания мужа, мужчины, но от Бога родились. И Слово стало плотью, человеком, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Потрясающий отрывок. Отрывок, который в определенном смысле слова мучает меня, потому что попробовать его проповедовать за оставшееся время, это трудно для меня. Я буду стараться. Отрывок невероятно богатый, наполненный глубочайшими истинами. Отрывок, вы видите, как он составлен. Иоанн написал его в таком типе, не как Лука, если вы заметили, Лука очень по-гречески, по-римски пишет. Он очень логично выстраивает предложения одно за другим. Иоанн так не писал. И его Евангелие отличается от Евангелий, например, Луки. Лука очень все хронологически, от начала, по порядку. Помните, он говорит, говорил об Иисусе Христе, событие за событием. Иоанн только начинает Евангелие, и он сразу уже как будто бы говорит, он сразу говорит такие величественные богословские истины. Сразу говорит: Иисус – это Бог. Ничего не рассказал, ни о рождении. Тут вставляют про Иоанна Крестителя, а потом опять об Иисусе Христе. Потом говорит: Иоанн так и говорил о нем. Конечно, он говорит тут и потом подробности биографические, но само Евангелие и его послание, они совсем другого рода. Это такая еврейская поэзия здесь заключена. Тут есть еврейский параллелизм, там поэзия у них не делается, как у нас, окончания созвучные, а повторяющиеся какие-то истины, это то, что как усиливает. Это поэтично. То есть он начинает, и он как будто бы он не может, его переполняет. Он, кажется, берется за одно, потом второе, потом третье, потом четвертое, потом он возвращается к этому, его это переполняет. Он начинает говорить о Господе, у груди которого он лежал рядом с ним за столом. Он говорит о Господе, которого он узрит через несколько лет своей жизни, когда будет вознесен на небеса и увидит Христа прославленного. То есть он не может, его это переполняет. Давайте постараемся из этого текста, мы заметим несколько моментов, которые нам говорят об Иисусе Христе. Здесь намного больше и о рождении свыше, и о вере говорится, и о спасении, и о вечности, и о служении Иоанна Крестителя. Но мы посмотрим только на те моменты, которые связаны со Христом. Первые два стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Вот это слово «в начале» евангелист Иоанн начинает так свое Евангелие и свои послания так начинает. Свое первое послание. О том, что было от начала, он там говорит. И это «в начале», оно для евреев очень, очень легко, быстро напоминает один текст. Это «Бытие», 1 глава, 1 стих. Там написано: «В начале сотворил Бог небо и землю». Если вы помните, то текст там потом говорится: «И сказал Бог, и произошло, и сказал Бог, и состоялось, и сказал Бог, и создается мироздание, космические силы появляются, они балансируются одна с другой в невероятнейшей гармонии, они не приводят к хаосу, они не сбивают все процессы». То есть Бог создает колоссального масштаба события своими словами, и мельчайшие какие-то, которые тоже как четко, как часовой механизм работают, очень сложно, мельчайшие процессы в нашей клетке, в нашем глазе, в нашем мозгу, где-нибудь у какой-то букашки, которая там где-то на глубине океанской живет. Бог там мельчайшие клеточки создал, атомы, молекулы, которые там все очень идеально движутся. Иоанн начинает в начале. Он начинает сразу, он говорит: будем говорить об Иисусе Христе, и он сразу нас уводит туда куда-то еще, когда не было мироздания. Он говорит о бытие, и Иоанн здесь тоже говорит о сотворении, в котором Иисус участвовал, мы уже прочитали, чуть заметим ниже. С другой стороны, Иоанн в своем послании Иоанна пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, об Иисусе Христе. Он говорит, мы трогали его, он воплотился, он был реальный человек. То есть Иоанн бросается, как мы во всяком случае можем задуматься об этом, что он как соединяет, он описывает нам величественного Бога, Творца всего существующего, и в своем послании он нам вспоминает и здесь, в Евангелии от Иоанна, он тоже говорит о том, что слово стало плотью. Он вводит нас туда, мы не можем это осознать, это величие, его творение, его божественное величие, которое больше, чем все это творение, все эти, весь космос и вся вселенная. И с другой стороны, он говорит, он воплотился, и он был такой человек, как мы с вами, он выглядел, как мы с вами. Иисус, Исаия говорит, не было в нем вида и величия. Он не был одним из ярчайших визуально выглядящих людей. Был заурядным визуально, физически человеком. В начале было Слово. Это тоже для нас говорит о том, что Иисус является предвечным Богом. Мы это видим здесь. Это первое, что мы можем заметить в этом отрывке об Иисусе Христе. Иисус является предвечным Богом. Иисус, которому мы молимся, который очень близок нашему сердцу, который друг для нас, который выслушивает наши слезы, наши беспокойства, наши какие-то планы. Когда мы говорим о каких-то своих каких-то вопросах, нуждах или желаниях каких-то, просим Его благословить хлеб, который у нас на столе, суп, который мы кушаем. Этот Иисус, которому спокойно молимся с детьми нашими, или сейчас вот дети на воскресном служении, одновременно с этим это величайший Творец. Величественный Бог, предвечный. В начале Он уже был, в начале нашего творения Он уже был. Он был всегда. Он был, это слово очень хорошее, предвечный. Если мы говорим о вечности, которая не имеет начала и не имеет конца, это вечность, и мы не можем это понять, даже мы иногда себя чувствуем неуютно. Я бы не хотел жить вечно, я слышал это часто и сам говорил. Но это как-то неуютно, это бесконечное и бескрайнее, это очень трудно. Так вот, Иисус Христос, Он еще до вечности, Он Отец вечности написано, Он ее родил. Это полностью ничего уже непонятно. Вечность уже нам непонятна, а Он предвечный и Он Отец вечности. Отец бесконечности, это непонятно. Это тот, которому молимся. Это тот, перед кем мы исповедуем свои грехи и просим прощения за то, что мы раздражались или слукавили. Это не просто, это наш Бог, Бог так себя называет, я ваш Бог, Он как приближается к нам. Мы должны понять, что это не просто мой вот такой как бы маленький Бог, это часть просто моей жизни, Он превосходит мою жизнь и жизнь всего человечества. Когда мы читаем это, вначале было Слово, Иисус здесь назван Словом, чуть ниже Он назван, и Слово стало плотью, то есть это об Иисусе Христе. Написано, Слово было у Бога или с Богом, И слово было Бог. Очень ясное утверждение в первой фразе: Иисус Христос, о котором мы говорим, Он Бог. Оно было в начале у Бога, еще до нашего начала, до начала мироздания. Этот человек, рожденный Марией, этот младенец, который лежит в хлеву, лежит в тех первого века каких-то там пеленках, который нуждается в молоке матери, это Иисус, который уставал до смерти и засыпал в лодке, и даже когда шторм начинался, он не мог проснуться, он настолько был изнеможден. Это Иисус, который через 40 лет своего поста, 40 дней и ночей своего поста, где сатана искушал его все эти 40 дней и ночей, он вышел из этого поста с черным лицом, скорее всего, потрескавшиеся губы, впавшие глазницы, черные просто глаза, черные эти места под глазами. Он был изможден. Он, кажется, был близок к смерти. Он еле двигался. Не выглядел величественно. Этот Иисус, этот человек, который висел на кресте, израненный, избитый, когда его, он не мог смотреть, потому что его глаза были налиты просто с, вот эти от ударов, просто воспухшим этим лицом. Он во все эти моменты предвечный Бог. Он не часть нашей религии. Он не часть нашего просто христианства, которое мы здесь в книжках позаписывали. Он не часть нашей религиозной деятельности, наших обрядов. Он не раб этой системы абсолютно. Он величественный Бог. Я вспоминаю, когда-то здесь Василий Иванович, пастор моей церкви, в которой я вырос, проповедовал, не помню, говорил ли он это, но я много раз от него это слышал, как он был в Израиле, и как они с автобуса вышли, и там была какая-то лавка, в которой какой-то еврей продавал сувениры, и кто-то из пасторов начал с ним разговаривать, иудей не верит во Христа, и он говорит ему, и он говорит, ну вот как, да, вот вы так вот, вы иудей, да, хорошо. Но вот как вы думаете, будете ли вы спасены? Ну, как я не знаю, кто его знает, ну, может быть, Бог смилуется, нет. И он задает ему вопрос, ну, а как вы тогда можете слушаться его, если у вас нет какой-то, ну, надежды, что Бог вам что-то сделает? И этот еврей реагирует, а как не слушаться? Он же Бог! Это не просто кто-то, кто мне дал какие-то обещания, и я его за эти обещания дергаю, когда мне нужно. И у меня с ним договор, он не обязан. Это Бог! Иисус, вот этот простой человек, визуально, физически такой, как мы, очень простой, это тот самый Бог, который одним своим словом раздвинул толщи Красного моря, когда выходил израильский народ из Египта. Это тот самый Бог, который разговаривал с Моисеем на горе, и гора не могла это терпеть. Она вся была наполнена огнем, она вся дымилась, она вся дрожала, это были землетрясения, когда Бог разговаривал с Моисеем. Когда Иисус сказал, что Он был еще до самого Моисея, чуть позже в Евангелиях мы будем это читать, непреклоненные умы фарисеев не могли это воспринять, что он раньше самого Моисея был, которого они очень почитали. Они не могли это воспринять, это было безумие, это было для них богохульство, это было для них ересь, потому что их умы, их сердца не были преклонены, они не были готовы признать, что Бог – это Бог. И что даже он сейчас выглядит в плоти, и мозг полностью останавливается, вся логика ломается, все приходит в тупик, но ясные свидетельства его божественности налицо, и нужно сломать свою логику, и нужно сломать свои претензии, что все должно быть подчинено моей логике, все должно быть мною легко объяснимо. Нужно это было сломаться и преклониться, и сказать, я не могу это объяснить, но мне очевидно, что ты Бог. Без такого преклонения Христа не заметит человек. Христос будет этим крестиком у него здесь, или вот здесь, вот в ухе, у женщины, которая поет в Америке, назвала себя Матерью Божьей, Мадонна. У женщины, которая живет такой развратной или, ну, неблагочестивой жизнью. Иисус Христос может быть вот частью просто нашей религии. Нам не нужно быть Мадонной или еще кем-то, чтобы Христос был слишком мелким в нашем представление о нем. Другими словами, боимся ли мы и Бога? Он не просто наш дружбан, а он не тот, которого можем похлопать по плечу или по щеке, предлагая ему свою праведность, и теперь он обязан быть доволен, и теперь точно он примет нас, потому что он такой же, как мы, человек. Он не такой. Вечное величие Иисуса Христа не можем мы вместить, если мы не преклоняем свои сердца перед Богом. Это было тогда верно для фарисеев, это верно сегодня для людей, это верно даже для детей Божьих. Везде, где мы не преклоняем свои сердца, мы не можем вместить Его величие. Мы обязательно будем Его, извините за такое слово, одомашнивать. Он не будет львом, могущественным и свободным, как параллель проведем из дикой природы. Он будет котенком, которого мы хотим видеть мягким и пушистым. Я хочу прийти на богослужение, и я хочу, чтобы мне было хорошо на душе. А для чего церковь нужна? Для того, чтобы легче становилось. У меня такая жизнь тяжелая. Я должен прийти, и мне должны утешить, мне должны сказать, у тебя проблемы, ты живешь во грехе. Бог принимает тебя. Иисус так нуждается в тебе. Он так счастлив, что ты пришел на богослужение. Ты в центре вселенной. Ты здесь самый главный. Все для тебя. Он служит тебе. Это то, что нам хочется слышать. Может быть, не такими словами. Это слишком резкие слова я говорю. Мы здесь приходим для того, чтобы поклониться Богу в первую очередь. Узнать Его, возлюбить Его больше. Не для того, чтобы сказать Ему «реши мои проблемы». Мы молимся о решении наших проблем, но это во вторую очередь должно быть, но не в первую. Иисус является предвечным Богом в этом тексте. Давайте посмотрим дальше. Точнее, эти же слова, здесь говорится, что Иисус является Словом Божьим. Является Словом. Для греков логос, вот это слово, на греческом языке слово это логос. А у них была определенная такая религиозная как бы идея, что это логос, они называли, что это слово, которое от богов разных их там. А это то слово, которое проникло к человеку. То есть такая божественная мысль, которая пришла. Она воплотилась на земле в философии. Те философские труды, какие-то философско-религиозные или просто философские, это вот то, как боги коммуницировали какую-то свою идею, и они для этого называли вот это слово «логос». Иоанн использует это же слово на греческом языке. Но для евреев слово, сказанное, означало слово Божие, которое действовало, которое в Бытие первой главе творило эти все миры величественные. И Иоанн как бы объединяет эти две идеи. Он говорит, что для него логос был одновременно воплощение божественной мудрости на земле, но при этом это именно воплощение в конкретного человека, и при этом он не перестал быть Богом. То есть он в одной этой фразе, в одном этом слове соединяет очень много. Он говорит о том, что Иисус есть мудрость Божья или Божьи идеи, Божьи мысли, которые пришли на землю, но они пришли не в виде философии, они в виде Его личности пришли. Он фокусирует внимание читателей на личность и говорит, вот логос. Если бы мы жили в то время среди греков и среди евреев, мы бы это понимали. Мы вот логос. То есть для них это, то есть другими словами, вот где вся философия. То есть в то время они воспринимали философию это как мудрость. Это то, как они пытаются заглянуть туда дальше, как мир устроен, как душа устроена, что там в вечности. Вот разные-разные такие великие истины и очень простые вещи. Они осмысляли философией, и это тогда была очень почитаемая наука, очень уважаемая. И это было, по сути, как вершина определенная наук разных. И вот здесь Иоанн говорит, вот вся где философия, вот где вся мудрость, вот где вся психология, вот где вся наука о нашей душе, о устройстве этого мира, о смысле жизни, о счастье. Вот она, и она не просто в теории. Вот она, эта живая личность, с которой нужно связать свою душу. И тогда ты наполнишься этой мудростью от Бога. Таким образом, Бог приходит в человеческую историю, доносит свои мысли, и Он являет Себя как Личность, и очень, очень явно показывает Себя, когда воплотился. Иисус – это Слово Божье. Об этом можно очень много говорить. Библия много говорит о драгоценности Божьего Слова, о драгоценности божественной мудрости. Очень много говорит о драгоценности познания характера Бога. В послании к евреям написано, что Бог многократно, то есть много раз, многообразно, разными способами говорил издревле, еще от начала нашей жизни человеческой, издревле в пророках. И дальше говорит, то есть через людей, которых Он посылал, Он говорил, говорит, в последние же времена говорит в Сыне Своем. Вот вершина мудрости, вот вершина откровения от Бога, вот вершина откровения о Боге и о пути спасения для нас, о счастье, о смысле жизни, о воспитании детей, обо всем. Это Личность Иисуса Христа. И почему это важно? Когда мы читаем, например, вот эту книжку, которую у меня здесь, третий раз ее выношу, надеюсь что-то прочитать из нее. Джон Пайпер «Видя и наслаждаясь Иисусом Христом». Я очень вам рекомендую ее прочитать, если вы не читали. Когда мы читаем такую книгу, нам не очень важен Джон Пайпер, который это написал. Если мы читаем книжку по математике, нам вообще все равно, кто написал эту книжку. Нам важна эта наука. Вот мы иногда так относимся к Богу или к христианству. Как некой такой системе определенных убеждений, мировоззрения, как некой науке, которую нужно изучить. И мы неизменно будем приходить к моменту, почему не работает. Ну, по идее ж, такие обещания. И что-то вот как-то так не работает в моей жизни. Причина в том, что книжка по математике указывает на какие-то законы. Библия указывает не просто на законы. Все эти законы, хотя и математические законы, указывают на Бога. И поэтому, если просто воспринять мораль христианскую, но не воспринять самого Христа, ничего не будет. Мораль без Христа не работает, без живых отношений с этим логосом мудрости не будет. Нельзя, можно, это вот этот парадокс, идет человек в семинарию, сидит 5 лет там или 4 года, изучил такие книжки, всякие термины, прочитал Библию 15 раз, приходит в церковь и начинает ее разрушать. Спорить, критиковать, это не то, то не так. Он все, столько всего знает, но он все эти знания применяет разрушительно. Там очень мало христианства в его убеждениях. Я знаю богословов, которые любят задеть кого-то, чтобы поспорить. Они видят это как высоту свою, как ну, что-то очень-очень такое важное. Они претендуют, что если ты семинарию не закончил, ты права не имеешь даже проповедовать. Потому что ты там будешь непонятно что нести, то есть, и тогда, хотя семинарий это очень хорошо, я учился в семинарии, я это очень ценю, и у нас есть школа в церкви, это очень замечательно, но это должно вести нас к личности. Если это не приводит к личности, это знание надмевает, написано. Любовь к Богу назидает, то есть изменяет нас. Вот почему это важно. Вот почему происходит парадокс. Столько всего выучили в комнате, в библиотеке, а потом пошли в комнату, где мы с живым Христом живем, строим отношения, и то, что мы там выучили, этого не касается, и там у нас масса заблуждений, и похоти, и желаний воюют, и воюют против Христа в том числе. И такое жалкое христианство получается. Если каждую истину, которую мы познаем, не соединить с реальным Христом, если не черпать ее от Христа, если не преклоняться перед Христом, то эта истина нас надмевает. Божественная истина, которая играет такую уникальную роль, Библия об этом говорит, но этот же Бог говорит, она будет вас надбивать, делать вас самодовольными, самоправедными гордецами, которые не нуждаются в Боге, и к Богу приближаться они не собираются и не хотят, и поэтому они будут использовать Бога, использовать людей, использовать религию, использовать людей, христиан и служение, все самое святое они будут использовать для того, чтобы поклоняться одному только Богу, себе. Что все мы с вами делаем в том месте или другом, в той части наших познания Бога или других, с теми нашими грехами или другими. Поэтому нам нужен Христос. Иоанн просто не дает нам никакого выхода. Он говорит, вы говорите о философии, вы говорите о религиозной философии, о истине – логос. Логос был с Богом. Этот логос воплотился. Это вся мудрость в нем. Поэтому Иисус говорит, я истина, я путь, я дорога, я хлеб, сошедший с небес. Не будете есть тело моего, пить крови моей, не будете соединяться со мною в отношениях, не будете преклоняться передо мной, вы не будете моими. У меня здесь свистит. Нет выхода. Самые лучшие вещи будут вредными для нас, если это не преклоняет нас перед Богом. Братья и сестры, я знаю замечательных, ну или людей, христиан, которые очень умные, они очень претендуют на знание истины, и в них так мало видно Христа. Очень мало. А ученики, они не были, семинарское образование не получили, они прошли школу вместе со Христом 3 года, пережили страдания с Ним, бок о бок служили, получали наставления, и это не были такие уже прямо такие вот систематические богословские наставления, как сегодня излагаются. И они, когда страдали за Христа, им запрещали говорить о Христе. Они говорят, мы не можем, мы это не можем. Что, у нас ничего тогда не остается, лучше убейте нас и семьи наши поубивайте, потому что мы служители слова, мы не можем молчать о Иисусе Христе. И на них смотрели, удивляясь, как они могут так говорить. И написано, однако же узнавали, что они были со Христом. Они были просто другие, как из другого теста, их характер был другой. Иисус Христос – это Слово Божье. Божественное величие Христа и проявление Его могучего Слова можно видеть в Откровении, нет возможности читать. Мы увидим, какую колоссальную мудрость Иисус являл на земле. В 12 лет, когда Он с родителями пришел на Пасху поклоняться, и потом родители со всей большой своей семьей отправились назад, и они думали, что Иисус где-то с тетей или с дядей, с кем-то из родственников, и потом через несколько дней они поняли, что нет их там, и они начали возвращаться обратно в Иерусалим, искали Его 3 дня. Можете себе представить их ужас. И они находят Его в храме, и они находят Его в ситуации, когда Он, 12-летний мальчик, разговаривает с самыми мудрейшими старейшинами, книжниками, фарисеями, которые изучали закон всю свою жизнь, и Он дает им ответы так, что они изумлялись. Они были шокированы, как точно, как верно, как библейски Он отвечает, и насколько это достоверно, это было очевидно для них, и они очень были впечатлены. В 12 лет. Это Иисус, Он преисполнен истины. И это истина Он Сам. Без отношений с Ним Божье Слово, записанное в Библии, разрушительно для нас. Все эти истины должны вести нас ко Христу. И иногда некоторым людям мне бы хотелось сказать, лучше ты выслушай 5 слов библейских, но преклони свое сердце. Чем ты 1000 слов прочитаешь, и изучишь, и обсудишь, и донесешь до других, пойдешь на конференции, где кто-то очень умный, это все очень умно, и так излагает хорошо, но эти слова как горохом об стену. Ты не хочешь преклоняться, ты ждешь, это произойдет как-то, этак вот там. Лучше 5 слов и преклониться. Это не значит, что нам не нужно познавать слово много. Нам нужно читать слово много и читать книги. Нам это все нужно очень сильно. Но нам нужно быть очень внимательными, что происходит с нашими сердцами. Другими словами, если сейчас применить то, о чем я говорю, я задам вам вопрос. Изменилось ли ваше представление об Иисусе Христе, которому вы молитесь? Я не говорю, узнали ли вы нечто новое, или, может быть, повторили что-то, что знали. Я говорю, изменилось, растворила ли ваша вера вашего сердца эти истины, о которых мы говорили? Возникло ли какое-то движение в вашей душе в ответ на это? Если нет, если трудно заметить это движение, то есть если вы растворили, у вас должно быть какое-то движение внутреннее, возникло желание прочитать, может быть, эту книгу, читать по-другому Библию, возникло желание исповедать свои грехи, попросить Бога прощения, что вы относились к Нему как просто как части вашей религии или к тому, который вот просто ваш друг только. Что-то всколыхнулось внутри вас или нет? Если не всколыхнулось, большая вероятность, я не утверждаю, но большая вероятность, что вы верой не растворяете. Вы накапливаете сейчас знания вот в этой комнате, которая библиотека. И вы выйдете отсюда, и поступать вы будете ровно точно так же, как будто бы вы ничего не слышали. Может быть, даже хуже. Вы придете к выводу, да это все не работает. Это то, что нам нужно. Нам нужен Христос. Мы вот это слушаем, слушаем, и, Господи, Ты мне, ну, подари мне себя. Мне не произошло, я буду молиться Тебе, пожалуйста, открывайся мне. Нет времени у меня прочитать из этой замечательной книги. Как же мы за 5 лет 4 Евангелия изучим? Молитесь обо мне. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Здесь говорится о том, что Иисус является великим Творцом всего мироздания. Мы немного говорили уже об этом. Этот Иисус, который нежно несет овечку на руках, сотворил вселенную. Тот, который уставал, не мог проснуться в лодке, когда был шторм, потом встал и повелел всем этим силам умолкнуть. И моментально идеальный штиль на этом море. Когда ученики увидели, они испугались. И они сказали, кто же это такой, что он им морем может повелевать? Ученики вообще, когда жили со Христом на земле, и люди, которые искренне воспринимали то, что происходит, и преклонялись, они очень много раз были шокированы. Когда они жили с этим Богом на земле, они много раз были шокированы. И Иисус показал им Бога так, как они не ожидали. Иисус с женщиной разговаривал. Вот лично с ней разговаривал. Стоял и слушал, что она ему говорит. И ей лично отвечал. Так не делали иудеи. Иисус почтил своим вниманием самарянскую женщину, которую считали нечистой. И она была не просто нечиста, потому что самарянка была. Мы это еще изучим. Но она была нечиста просто еще потому, что она была прелюбодейкой, и она жила то с одним в гражданском браке, то с другим, то с третьим. И Иисус разговаривал с ней и проповедовал ей Евангелие, и привел ее ко спасению. И она пошла и говорила, как могла, и весь город потом, ну или практически весь город уверовал во Христа. Иисус шокировал, Он обращал внимание на маленьких детей. Ученики говорили, не суйте своих детей, тут... Великий пророк Божий говорит, вещает он. И Иисус говорит, нет, не мешайте детям приходить ко мне. Иисус останавливал бурю. Иисус имел колоссальную власть. Он знал, что думают люди. И Он мог говорить с ними, когда те молчали, и задавал им вопрос в ответ на их мысли. И при этом Иисус, когда пришли Его арестовывать, Он мог призвать 10 тысяч легионов ангелов, армий, которые бы пришли и защитили Его. И он подставил руки свои, чтобы связали его. И он остановил Петра, чтобы тот не нападал и не защищал его. Иисус очень часто поражал людей. Он должен поражать наши души. Должен пленять наши души. Он не просто такой, которого легко вписать в свое мировоззрение. Он должен нас удивлять. Нам нужно проникать через Писание в Его личность, и нам нужно удивляться тому, какой Он. Потому что Он удивительный, Он действительно, Он превосходит наше разумение Его, и поэтому мы это будем делать, и мы должны будем удивляться. Это должно происходить. Нам нужно этого жаждать. Я хочу Тебя, Господи, я хочу познать Тебя. Откройся мне, пожалуйста, я устал от какой-то просто, знаете, черно-белой фотографии Тебе. Мне нужно не просто фотография, я хочу жить с Тобой. Я хочу любить Тебя. Первейшая заповедь – возлюбить Бога всем своим существом. Я должен узреть Твою драгоценность, я должен увидеть Твою красоту, она должна поработить меня, она должна, этот плен должен быть для меня сладостным. Я хочу этого. Откройся мне, Господи, иначе это не жизнь на земле. Я не существую для того, чтобы просто зарабатывать деньги и воспитывать детей, и жить нормальной жизнью, и ходить на богослужение. Я живу на земле, чтобы познать Тебя. Ты нужен мне, иначе мне не нужна жизнь. Говори со мной, Господи, я готов бороться за это. Я готов читать, я готов молиться. Более того, я готов пережить самую ужасную боль в своей душе. Боль разочарования в себе. Боль, когда я буду перед стеной несоответствия, если вы помните мою проповедь давнюю. Когда я стою, я не соответствую твоему слову, твоим ожиданиям, не соответствую своим стремлениям об успешной, счастливой жизни. Это меня разбивает, и это меня ведет на Голгофу, к тебе. У меня нет опоры в самом себе. Пока я опираюсь на себя, я говорю, ты мне не нужен. Я в тебе не нуждаюсь. Люди, которые опираются на себя, которые видят свое самодовольство или свою самодостаточность, недостаточное смирение, сегодня должны стать перед Богом на колени и капитулировать. Забирай все. Я готов любую боль пережить. Я еще раз это повторю. У вас нет завтрашнего дня. И у меня его нет. Ну, это плавно должно быть. Я вообще изменяюсь плавно, у меня нет таких резких перемен в жизни. Нет, есть люди, которые они такие резкие, раз принял решение, у меня так не происходит. Бог мне говорит, смирись передо мной, я ему говорю, извини, у меня так не происходит. Мне нужно еще 4 года. Некоторых людей я знаю больше 10 лет, у них не происходит этого. Бог так не разговаривает. Он приходит и говорит, если ты веришь, ты против меня здесь. Ты можешь сокрушить свое сердце и сказать, да будет имя твое прославлено. Не мое, но твое. И я капитулирую. Верую, Господи, но помоги моему неверию. Я капитулирую, но помоги мне подтверждать это каждый день. Ты этого достоин. Нам нужен Иисус Христос. Мы будем молиться сейчас уже. Мы продолжим этот текст в следующий раз еще изучать. Я все-таки прочитаю из драгоценного брата Джона Пайпера. Кстати, на русский язык, если перевести его, то Джон – это Иван, Пайп – это труба, то есть Иван Трубач. Здесь он разбирает качество Иисуса Христа, что Он есть лев и Он агнец. В конце этого текста мы не успели дойти до него. Там Иисус являет себя как очень близкий ягненок для нас. В начале это величие. В конце он говорит, он воплотился и приблизился, и явил в теле. То есть он очень-очень близок к нам. Он не просто такой величественный. И он здесь говорит о том, что он представлен в Библии как лев и представлен как агнец. Несколько слов об этом. Лев приводит в восторг своей беспощадностью и своим величием. Агнец приводит в восторг своей кротостью и готовностью служить, с которой, например, он отдает нам шерсть для одежды. Но еще большего восхищения достоин лев с качествами агнца и агнец с качествами льва. Как более чем 250 лет назад заметил Джонатан Эдвардс, Христа делает славным его неповторимое сплетение различных превосходных качеств. Разные качества, которые в людях часто друг другу противоречат, в нем удивительно сплетаются вместе. Например, мы восхищаемся Христом за Его превосходство, потому что превосходство Его величия переплетается с покорностью Богу. Мы восторгаемся им, потому что Его бескомпромиссное правосудие сдерживается Его милостью. Его величие смягчается Его смирением. При своей равности Богу, когда Он жил на земле и выглядел как человек, Ему присуще благоговение перед Богом. Зависимость от Бога. Хоть он и был достоин всех благ, он терпел страдания, он был нищим. Его верховное владычество над всем миром облеклось в дух покорности и подчинения. Своей мудростью он ставил в тупик горделивых книжников, но был достаточно простым, чтобы его полюбили дети. Он атаковал словом, но не поразил самаритян молнией и не сошел с креста. Слава Иисуса Христа непроста. Это сплетение в одном человеке абсолютно разных качеств. И дальше он в конце описывает молитву. Он предлагает молиться человеку так Богу и говорит, «Всемогущий и милостивый Боже». Мы ликуем при виде отражения Твоего могущества и милости в Твоем Сыне. Дайте перед тем, как я это прочитаю, я хочу несколько слов в завершение проповеди сказать. Последнее, что я хотел сказать, это то, что нам нужно, о чем я говорил там в начале, нам нужно объединить описание Иисуса Христа, которое мы прочитали, из Библии, с личным видением Иисуса Христа. Эти истины нам нужно ввести в молитвенную комнату наших отношений с Ним. И мы сейчас будем молиться. Как это можно сделать? Можно проанализировать, обогатилось ли ваше понимание Господа, о котором вы молитесь, тем, что вы увидели в Библии. Возросло ли ваше познание Господа, которому вы молитесь, с которым вы имеете живые отношения? Изменился ли этот образ? Произошла ли синхронизация, извините за такое слово, когда истины библейские повлияли на ваш образ? Произошла ли замена, что-то неправильное о Боге или пустое место о Боге вдруг заполнилось? Произошло ли углубление вашего познания Иисуса Христа? Стал ли образ, то, как вы его понимаете, глубже? И поэтому, когда мы будем молиться, нам стоит молиться о том, о чем мы слышали. И стоит просить, чтобы это связалось с образом. И в каком-то смысле стоит связывать. Я иногда молюсь Богу, буквально на этой неделе я открыл псалом, мне было очень тяжело. И я молился просто псалмом. Я прочитал один стих, где псалмопевец, там Давид говорит: «Беден я и нищий». Я просто говорю: «Господи, я беден и нищий, мне тяжело, я ничего не могу с собой поделать». Я исповедовался о том, что я не признаю себя бедным и нищим. Я часто уверен в себе. Прости меня, Господь, реальность-то не такова, вот она какая. Потом я читаю там следующий стих и следующий. И все эти истины, они не просто были изучены, они были введены в эту комнату, где я молюсь, они были связаны с Богом. Я смотрел на себя и на Бога через эти истины. Это то, как мы сейчас попытаемся молиться, это то, чем мы будем учиться с вами делать. И вот эту молитву просто посмотрите, как он это делает. Джон Пайпер описал истину о Христе, и он молится ими. Он говорит: «Всемогущий и милостивый Боже, лев и ягненок, мы ликуем при виде отражения Твоего могущества и милости в Твоем Сыне, нашем Господе Иисусе Христе. Мы радуемся в Его силе льва и мягкой кротости агнца. Мы берем самое главное из Его несравненного сплетения непревзойденных качеств». Конечно, так красиво, нам трудно молиться. «И это еще больше придает нам уверенности в том, что нет никого подобного Ему, Иисусу Христу, и что Он не похож ни на одного человека. О, позволь нам в нашем наглом равнодушии, позволь мне в моем наглом равнодушии трепетать перед львом от колена Иудина и смирять себя перед Его великой святостью. Благослови, чтобы это было в моей душе, чтобы я возненавидел свою гордыню, чтобы я возненавидел свою независимость от Тебя, чтобы я возненавидел свое наглое равнодушие к Тебе. Позволь нам в нашей слабости и страхе, когда мы бедны, когда мы слабы, когда мы нищи, черпать силу от агнца, от ягненка с качествами льва. О, как же нам необходим весь Христос! Открой наши глаза, чтобы мы увидели полноту Его превосходства. Убери односторонние и искаженные образы Твоего Сына, которые ослабляют наше поклонение и мешают нашей покорности. Пусть сила льва и любовь ягненка сделают нашу веру во Христа непоколебимой. Избавь нас от мелких мечтаний, от робких начинаний и неуверенных планов. Всели в нас мужество, укрепи нас, сделай так, чтобы мы любили с дерзновением и кротостью. Позволь нам разделить веру льва от колена Иудина, которая дала ему желание умереть как ягненку и воскреснуть в вечной радости. Пусть все увидят славу Христа, чтобы ты был прославлен через него. Во имя Иисуса Христа мы молимся». Давайте помолимся. Господи, помоги нам, пожалуйста, быть открытыми перед Тобой, быть искренними, быть очень честными, когда мы смотрим на себя, на Тебя, на наши отношения с Тобой. Пожалуйста, Господи, трансформируй нас, измени наш взгляд на себя перед Твоим лицом. Измени наше понимание Тебя. Измени наше отношение к Тебе. Мы взираем на славу, Господи. Пусть она изменяет нас. Пожалуйста. Чтобы мы могли сказать, так вот какой Ты. Чтобы мы могли удивиться, Господи. Чтобы Ты для тех, особенно, кто уже давно, много лет с Тобой, чтобы мы, как малые дети, как будто бы первый раз слышим о Тебе, чтобы Ты стал для нас очень интересным. Чтобы дружба с Тобой затмевала другие отношения. Близость с Тобой затмевала другие близости. Господи, Ты удивительный Бог. Это то, что меня сейчас трогает, Господь. Я вижу в Тебе богатство. И я счастлив. В Тебе невероятное богатство, Господи. В Тебе есть столько всего прекрасного, столько всего еще, что я не понимаю, что я еще не растворил своей верой. И поэтому это влечет меня в отношения с Тобой. И я вижу, Господи, как внутри моей души там желание пробуждается, что молиться Тебе, пожалуйста, подари мне себя. Я уже в какой-то канве нахожусь жизненной, Господь. Я привык к чему-то, я привык так читать, я привык так молиться, я привык так воспринимать. И это держит меня, Господи. Я очень прошу Тебя, делай что-то в моей жизни, ломай этот привычный уклад моей жизни, привычный уклад моего мышления, привычное восприятие текстов, которые я читаю, привычное моление мое Тебе. Изменяй это, Господи, и разрушай то, что угодно, чтобы мне соприкоснуться с большим богатством Тебя. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам временами испытывать незапланированный пост, когда чего-то нам не хватает, или близости, или мы чувствуем себя одинокими, или что-то еще. Может быть, мы пресыщены отношениями, пресыщены деятельностью. Нам хочется побыть наедине с Тобой, или мы мучаемся от того, что этот мир не дает нам больше того утешения, которое давал или муж, или жена, или дети, или финансы, или хобби, или мы были здоровыми, много чего могли делать, а теперь мы ограничены и испытываем этот пост, когда мы не получаем какого-то удовлетворения, и нам тяжело на душе. Спасибо за это. Потому что это указывает нам, что нам нужно бежать к Тебе. От мнимого счастья, от мнимой удовлетворенности Ты указываешь этими страданиями нам на истинное счастье и удовлетворенность. Я благодарю, Господь, за пост, который у меня был эту неделю. И я радуюсь, Боже, что Ты удивляющий меня, Бог. Благослови нас всех. Благослови нашу церковь. Наполни ее ведением Тебя. Развей наши взаимоотношения с Тобой. Дай нам быть такими, чтобы люди узнавали, что мы Твои ученики. Поклоняемся Тебе, великий Иисус. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.